Кристины. Посвящается Гийеме. У дверей фермы ждало несколько мужчин, одетых по-праздничному. Майское солнце лило свой яркий свет на распустившиеся яблони, круглые, как огромные букеты, белые, розовые и душистые, покрывавшие весь двор навесом из цветов. Они беспрерывно сеяли вокруг себя, точно снег, мелкие лепестки, которые носились и крутились в воздухе, падая в высокую траву, где одуванчики блестели, как огоньки, и цветы мака казались капельками крови. Свинья с огромным животом и с раздутыми сосцами дремала на краю навозной кучи, а вокруг нее вертелась кучка маленьких поросят с хвостиками, закрученными как веревочки. Вдруг вдали, за деревьями фермы, прозвучал церковный колокол. Его железный голос посылал к радостному небу свой призыв, слабый и далекий. Ласточки неслись, как стрелы, в голубом пространстве, окружавшем большие неподвижные буки. Временами чувствовался запах стойла, примешиваясь к нежному и сладкому дыханию яблонь. Один из мужчин, стоявших у дверей, повернулся к дому и крикнул: «Скорее, скорее, Мелина! Вот уже звонят!» Ему было около 30 лет. Это был высокий крестьянин, которого продолжительные полевые работы не успели еще согнуть или изуродовать. Старик, его отец, узловатый, как ствол дуба, с корявыми руками и искривленными ногами, заявил: «Женщины никогда не бывают готовы вовремя». Два других сына старика засмеялись, и один из них, обратившись к старшему брату, только что звавшему Мелину, сказал: «Сходи за ними, Полит, они никак не выберутся раньше полудня». И молодой человек вошел в дом. Стая уток, остановившись возле крыльца, принялась крякать, хлопая крыльями. Затем своим медленным покачивающимся шагом утки двинулись к луже. Тут в дверях, остававшихся открытыми, появилась толстая женщина с двухмесячным ребенком на руках. Белые завязки ее высокого чепчика спускались на спину, падая на красную шаль, яркую, как пожар, а мальчик, завернутый в белые пеленки, покоился на выдающемся вперед животе бабушки-повитухи. Затем вышла мать ребенка под руку со своим мужем. Высокая и сильная, едва достигшая 18 лет, свежая и улыбающаяся. И две бабушки вышли вслед за ней, поблекшие, как старые яблоки, с видимой усталостью в своих намученных поясницах, уже давно согнутые терпеливым и тяжелым трудом. Одна из них была вдовой. Она взяла под руку деда, стоявшего у дверей, и они отправились во главе процессии вслед за ребенком и повивальной бабкой. Остальные члены семьи двинулись за ними. Самые молодые несли бумажные мешочки, наполненные мелкими конфетами. А там маленький колокол звонил без устали, изо всех сил призывая ожидаемого крохотного мальчугана. Уличные шалуны взбирались на откосы канав. К заборам подходили люди. Девушки из ферм, поставив возле себя на землю оба ведра с молоком, останавливались между ними, чтобы посмотреть на Кристины. Бабушка-повитуха торжественно несла свою живую ношу, избегая луж на изрытых дорогах, тянувшихся между откосами, обсаженными деревьями. Старики шли чинно, ступая немного в кривь и в кость по старости и болезни. А молодым хотелось станцевать, и они поглядывали на девушек, приходивших смотреть на них. Отец и мать ребенка шли более важно и серьезно, следя за этим малюткой, которому суждено было занять их место в жизни и который должен будет стать продолжателем их имени, имени Дантю, хорошо известного в округе. Они вышли на равнину и пошли наперерез по полям, желая избежать длинного обхода по дороге. Теперь уже видна была церковь со своей остроконечной колокольней. Под самой аспидной крышей колокольню прорезывало отверстие. И что-то шевелилось внутри, быстро двигалось, раз за разом пробегая сзади узкого окна. Это был колокол, который все еще звонил, призывая новорожденного в первый раз войти в дом милосердного Бога. Собака увязалась за ними. Ей бросали конфетки, она прыгала вокруг людей. Дверь в церковь была открыта. Священник, высокий парень, с рыжими волосами, худой и сильный, тоже один из Дантю, дядя малютки, Еще один из братьев его отца ждал их перед алтарем. И он окрестил по обрядам церкви своего племянника Проспером Цезарем, который стал плакать, вкусив символической соли. После окончания обряда вся семья остановилась у входа в ожидании, пока аббат снимет свое одеяние. Затем отправились в обратную дорогу. Теперь шли быстро, так как все думали об обеде. Все окрестные ребятишки толпой следовали за ними, и каждый раз, когда им бросали пригоршни конфет, подымалась отчаянная свалка. Происходила рукопашная борьба, ворвались волосы. И собака также бросалась в кучу, чтобы подхватить себе лакомство. Ее оттаскивали за хвост, за уши, за лапы, но она оказывалась еще более упорной, чем мальчишки. Бабушка-повитуха, немного утомившись, сказала аббату, шедшему рядом с ней:
«Скажите, господин Кюре, вас не слишком затруднит поддержать несколько минут своего племянника, пока я облегчусь немного? У меня сильно схватило живот».
Священник взял ребенка, белое платье которого большим ярким пятном обозначилось на его черной сутане, и поцеловал его, стесненный этой легкой ношей, не зная, как держать ее и как положить. Все стали смеяться. Одна из бабушек ребенка спросила его издали:
«Скажи, аббат, тебя нисколько не огорчает то, что ты никогда не будешь иметь чего-либо подобного?»
Священник ничего не ответил. Он шел крупными шагами, пристально глядя на мальчугана с голубыми глазами, круглые щечки которого ему еще раз хотелось поцеловать. Он не выдержал, наконец, и, приподняв ребенка к своему лицу, поцеловал его долгим поцелуем. Отец ребенка крикнул: «Слушай, Кюре, если хочешь иметь такого, тебе стоит только сказать». И все принялись шутить, как шутят обыкновенно крестьяне. Как только уселись за стол, удушающая деревенская веселость разразилась, как буря. Два других сына также должны были скоро жениться. Их невесты были тут. Явившись только к обеду, и гости беспрерывно намекали на будущее потомство, которое можно было ждать от всех этих союзов. Это были тяжеловесные слова, посыпанные крупной солью, которые заставляли хихикать краснеющих девушек и хохотать до упаду мужчин. Они стучали кулаками о стол и громко кричали. Отец и дед ребенка были неистощимы в измышлении легкомысленных сюжетов. Мать ребенка улыбалась. Старухи принимали участие в общем веселье и со своей стороны отпускали вольные шутки. Кюре, привыкший к этому крестьянскому разгулу, спокойно сидел рядом с бабушкой-повитухой и трогал пальцем маленький рот своего племянника, чтобы заставить его смеяться. Вид ребенка, казалось, поражал его, как будто он никогда раньше не видел его. Он рассматривал его тихо, внимательно, с мечтательной серьезностью, с какой-то нежностью, проснувшейся у него в глубине, с неведомой для него странной, живой и несколько грустной нежностью к этому маленькому, хрупкому существу, сыну своего брата. Он ничего не слышал, он ничего не видел, он замечал только ребенка. Он захотел еще раз взять его на руки, так как у него сохранилось еще на груди и в сердце сладкое ощущение того, как он только что нес его, возвращаясь из церкви. Он был взволнован столкновением с этим новорожденным существом, как с какой-то непостижимой тайной, о которой он никогда раньше не думал, величественной и священной тайной воплощения новой души, великой тайной начинающейся жизни, пробуждающейся любви, продолжающегося рода, непрерывно развивающегося человечества. Бабушка-повитуха ела, красная, с горящими глазами, и ребенок мешал ей, не давая придвинуться к столу. Аббат сказал: «Дайте его мне, я не хочу есть». И он снова взял ребенка. Все исчезло тогда вокруг него, все стерлось. И он сидел, не сводя глаз с этого розового, пухлого личика. И мало-помалу теплота маленького тельца добралась сквозь пеленки и сукно его сутаны к его ногам и проникла в него как ласка, очень легкая, нежная и целомудренная, дивная ласка, вызвавшая на глазах у него слезы. Шум за столом становился ужасен. Ребенок, встревоженный этим криком, начал плакать. Кто-то воскликнул: «Слушай, аббат, покорми его грудью!» И взрыв смеха потряс комнату. Но мать ребенка встала, взяла своего сына и унесла его в соседнюю комнату. Через несколько минут она вернулась и объявила, что мальчик спокойно спит в своей колыбели. И обед продолжался. Мужчины и женщины время от времени выходили на двор, затем снова возвращались и садились за стол. Мясные блюда, овощи, сидр и вино — все это поглощалось, наполняло желудки, зажигало глаза, заставляло путаться мысли. Уже спускалась ночь, когда на стол подали кофе. Священник давно исчез. Никто не обратил внимания на его отсутствие. Наконец, молодая мать встала, чтобы посмотреть, все ли еще спит ее ребенок. Теперь было уже совсем темно. Ощупью она пробралась в соседнюю комнату и, вытянув руки, чтобы не натолкнуться на мебель, медленно двигалась вперед. Но странный шум вдруг заставил ее остановиться. И в испуге она выбежала из комнаты, уверенная, что кто-то ходит там. Она вернулась к гостям бледная, дрожащая, и рассказала, в чем дело. Все мужчины с шумом поднялись, пьяные и опасные. Отец ребенка с лампой в руке бросился вперед. На коленях у колыбели рыдал аббат, прижавшись лицом к подушке, на которой покоилась головка ребенка.